77. Фабиан припарковался на улице у дома Астрид Тувессон в Рюдебекке, вышел из машины и сразу обратил внимание на то, что и сосед-пенсионер, мывший машину, и мама в декретном отпуске с детской коляской проводили его таким взглядом, словно он первым высадился на Луну. Где-то замолчала газонокосилка, а старик перестал водить намыленной губкой. Конечно, они знали. Соседи всегда знают и, возможно, уже давно успели посплетничать. Мучительный развод, эхо которого в самые тяжелые моменты неслось из распахнутого окна или из приоткрытой двери по лужайке за границей участка, где начинала жить своей жизнью. В конце концов, мужу надоело ее пьянство. А ведь она начальник полиции и все такое. Но никто не сделал шаг и не постучал в дверь, предлагая помощь. Никто не хотел вмешиваться. Вполне достаточно заниматься своими делами и наблюдать за падением из партера. Он не сказал своим коллегам о том, что собирается сюда ехать, но решил, что это единственно правильное решение. Пусть она сколько угодно злится. Следствие дошло до своей самой критической фазы. Сейчас им как никогда нужен сильный лидер, и Тувессон, пока она трезвая, лучше всех подходит для этой роли. Входная дверь была закрыта, но Фабиан без всякого труда попал внутрь через приоткрытое окно. Воздух в доме был спёртым. У него появились позывы на рвоту, а запах навеял воспоминания о том времени, когда он носил форму и работал в полиции по поддержанию порядка. Удушливая вонь от старых помоев и долгих месяцев без уборки, смешанная с горькой желчью и запахом туалета, в котором не спускают воду. В то время это была пьянь в домах, подлежащих сносу. Теперь это его собственный начальник. Фабиан нашел ее на полу в гостиной. Она лежала у дивана, наполовину погрузив лицо в содержимое собственного желудка. Рядом был опрокинутый столик на трех тонких ножках. По осколкам стекла он насчитал минимум 4 марки алкогольных напитков. Но пульс прощупывался, а грудь вздымалась, пусть слегка, но ритмично. Так вот, что его ждет. Он не алкоголик, но одиночество пугает его так же сильно. Он станет далеко не последним, в чьей жизни больше ничего не будет играть никакой роли. Когда на всем лежит печать бессмысленности, а любое действие лишено смысла. Что с ним тогда будет? У него есть то, что требуется, или он станет одним из них? Валявшийся на диване мобильный ожил с теми же нервными сигналами маримбы, который был у него и у миллионов и миллионов других. Это был утес. Фабиан поручил разговор автоответчику, осторожно перевернул Тувессон на спину, подальше от рвоты, вытер ей лицо, оторвав кусок от лежащего на диване рулона бумажных полотенец, и пошел по дому, настежь распахивая каждое окно. По-хорошему, здесь нужна фундаментальная санация с вредными для окружающей среды чистящими средствами. Но пока что у него нет возможности остаться. Вместе с тем он не мог бросить ее просто так. Фабиан снял пиджак, надел пару резиновых перчаток и начал с ванной. Сначала несколько сливов подряд, потом средство для очистки унитазов и немного работы с туалетной щеткой. И в целом унитаз приведен в порядок. Он убирал с пола старые зубные щетки, бинты и прочий мусор, как опять услышал сигналы маримбы. На этот раз звонил его собственный телефон. «Привет, утес. Это важно, или я могу перезвонить?» «Я немного занят».
«Занят чем? И, кстати, где ты сейчас находишься?»
«Мне надо сделать одно дело, а потом я поеду к дочери и мужу Марианны Вестер в Хёганес. Что-то случилось?»
«Ты что-нибудь слышал о Тувессон? Я несколько раз пытался до нее дозвониться и начинаю волноваться. Наверное, кому-то из нас надо поехать к ней домой».
«Не надо. Я уже говорил с ней», — сказал Фабиан.
«Что? Говорил? Когда?»
«Сейчас. Она только что звонила. Она сидит на кризисном совещании в Мальме, где просит дать нам подкрепление. И ты знаешь, как долго они могут заседать». Последнее, во всяком случае, было правдой.
«Вот как?»
Утёс замолчал. Было почти слышно, как ему трудно сойти с намеченной колеи.
«Послушай, созвонимся позже». «Легче на поворотах. Кто сказал, что я закончил?»
«А что тут такого непонятного? Она в Мальме и выйдет на работу не раньше. Речь идет не о Тувессон», — оборвал его Утёс.
«Я звонил совсем не поэтому».
«Вот как?»
«Но ты помнишь тот родовой герб на кольце? Я был настроен просмотреть каждый герб. Знаешь, сколько их в Швеции?»
«Нет», — ответил Фабиан и включил микрофон на наушниках, чтобы продолжить уборку.
«Свыше 800. Я не могу понять, какой смысл иметь собственный герб, поскольку все выглядят более или менее одинаково».
«Но тебе повезло». Фабиан вошел на кухню и стал завязывать и выставлять переполненные мешки с мусором.
«Да, а как ты догадался? Стоило мне начать, как я вышел на род фон Юленборг. Ты их знаешь?»
«Нет, а должен». Он вынул посуду из посудомоечной машины и стал ставить туда новую партию.
«Ну, во всяком случае, большинство живет в Стокгольме или совсем рядом. Как это мило. Все эти графы, бароны и прочая чушь. И...
Утёс, ты установил личность убитого или нет?»
«Имей терпение. Я к этому подхожу».
Фабиан забыл, как может раздражать Утёс именно в таких ситуациях. Сейчас он почувствовал, что начинает испытывать нетерпение, хотя пытался сосредоточиться на мытье пола.
«Дело в том, что, похоже, с этим родом приключались многие странные вещи».
«Утёс, тебе не надо перечислять все...»
«Чёрт возьми, почему ты не можешь просто послушать?»
Утёс почти никогда не злился, и Фабиан ни разу не слышал, чтобы он на кого-то повышал голос, кроме, возможно, своей жены.
«Прости», — сказал он в надежде, что этого хватит, пока он будет выходить из кухни с мокрым кухонным полотенцем, от которого шел пар. «Все в порядке. На самом деле прощение должен просить я».
Длинный вздох на другом конце.
«Я просто страшно устал от того, что мне никогда не дают договорить до конца».
«Ну, пожалуй, мы все немного устали». Вернувшись в гостиную, он сел на корточки и начал начисто вытирать лицо Тувессон горячим влажным полотенцем.
«Давай, рассказывай». «Пока что это только ничем не подкрепленная версия, так что дели все надвое. Но не удивлюсь, если коса подтвердит это, когда закончит свои дела. Как бы то ни было, в воскресенье 11 июля 2010 года граф Бернард фон Юленборг бесследно исчезает, и мне с трудом представляется, что мы нашли не его тело».
«Граф?» — Фабиан взял Тувессон под мышки и понес ее в спальню.
«Да, он жил в Стокгольме со своей семьей и должен был провести выходные в родовом поместье рядом с Ярной, к югу от Стокгольма. Но, по словам его брата Акселя фон Юленборга, который владеет половиной имения, он туда не доехал».
«А как он попал в сад Халина? Между ними есть какая-то взаимосвязь?»
«Пока что я ее не вижу, но она должна быть. А сейчас станет по-настоящему интересно. В воскресенье 24 октября 2010 года, то есть почти через 4 месяца после исчезновения Бернарда, его брат Аксель найден мертвым в своих охотничьих угодьях. Ты хочешь знать, как все произошло?»
«Да», — ответил Фабиан, осторожно кладя Тувессон в кровать и подтыкая ей одеяло.
«Насколько я понял, он жил там один и, согласно газетам, в субботу пошел на охоту и не вернулся домой. Его начали искать в ночь на воскресенье и нашли спустя 8 часов. Оказалось, что он случайно выстрелил себе в ногу и не смог дойти до дома».
«Но ведь от выстрела в ногу не умирают?»
«Нет, он умер от холода».
«Он что, замерз насмерть?»
«Именно в ту ночь температура опустилась ниже 5 градусов. Но, по-моему, к тому моменту Он был уже давно мертв.